Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Пострадавшие от тайфуна Хайян на Филиппинах ждут эвакуации. В Нью-Йорке протестовали против избрания Китая в Совет ООН по правам человека. Принятие закона, который позволит Юлии Тимошенко уехать на лечение, снова отложили. На Филиппинах продолжаются спасательные и эвакуационные работы после тайфуна Хайян. В наиболее пострадавшем городе Таклобан местные жители оккупировали аэропорт в надежде улететь в столицу.
Сотни человек собрались в аэропорту филиппинского города Таклобан. Они пытаются улететь, ведь сюда, как и во многие другие населенные пункты региона, разрушительный тайфун Хайян принес полное опустошение. Однако в Таклобане стихия свирепствовала особенно сильно. Людям негде жить, их дома разрушены, не хватает еды и воды, и постоянно идет дождь. Самолет ВВС Филиппин не справляется с таким количеством людей. В первую очередь эвакуируют стариков, больных, раненых, беременных и детей.
Конечно, нам необходимо вывести отсюда людей, особенно больных и раненых, а также стариков и детей. Им не хватает еды, воды и медикаментов. Они хотят отсюда уехать.
Командир бригады по эвакуации говорит, что в день они могут перевозить до 120 человек. А это означает, что многим людям придется провести здесь несколько недель в ожидании рейса.
У нас больше нет домов, сложно. Стоит невыносимое зловоние. Очень много тел погибших еще не убрали, сбежали заключенные. Сообщают об изнасилованиях и ограблениях людей. Это так сложно.
Мы поедем в Манилу. Это главная цель нашей семьи – уехать из этого города и начать новую жизнь там, поскольку здесь, в Таклобане, нет ни еды, ни воды. Жить тут невозможно.
В сельской местности еще не так плохо, а в городе хуже. Нет предметов первой необходимости. Сюда ничего не присылают.
Во вторник президент Филиппин Бенигно Акино сказал, что местные администрации сильно преувеличили число погибших от тайфуна. По его словам, жертвами стихии стало от 2 до 2,5 тысяч человек. Ранее поступали сообщения, что погибших около 10 тысяч. Тайфун обрушился на островное государство в пятницу. Наибольший удар пришелся на центральную часть страны, провинцию Лейте. Многие люди утонули после того, как на их деревне обрушились огромные волны, напоминающие цунами. Около 660 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Проблема ядерной программы Ирана так и не решилась на переговорах в Женеве. Однако, по мнению министра иностранных дел Великобритании, договоренность между странами все же может быть достигнута.
Мировые лидеры представили Ирану единую позицию по его ядерной программе. Об этом 11 ноября сообщил глава МИДа Великобритании по результатам переговоров, которые в выходные состоялись в Женеве. В них приняли участие США, Россия, Великобритания, Франция, Германия и Китай. Пока обсуждения не принесли конкретных результатов, однако стороны приблизились к достижению предварительного соглашения.
Когда переговоры завершились в ночь на субботу, все 6 министров иностранных дел представили свою единую позицию Ирану, которая дает чрезвычайно прочный фундамент для следующего раунда переговоров.
Новую встречу по вопросу ядерной программы Тегерана наметили на 20 ноября. Между тем, Хейк отметил, что Иран может столкнуться с ужесточением санкций, если соглашение по этому вопросу достигнуто так и не будет.
Соглашение должно быть четким и подробным, охватывать все спектры программы Ирана и вселять уверенность, что угроза распространения ядерного оружия Ирана в полной мере предотвращена.
Хейк сообщил, что Великобритания рассчитывает на временное соглашение с Ираном в качестве первого шага на пути к полной договоренности по ядерной программе. Стоит отметить, что Иран продолжает настаивать на мирном характере своей программы и утверждает, что она нужна для выработки электроэнергии. Ранее отказ Тегерана свернуть деятельность в этой сфере повлек за собой жесткие санкции в отношении экспорта иранской нефти.
Активисты в защиту Тибета выступили против избрания КНР в Совет ООН по правам человека. Они уверены, что Китай является одним из самых грубых нарушителей гражданских свобод.
У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста. Активисты, выступающие за свободу Тибета, показали постановку, как обращаются с тибетцами в Китае. Протест был приурочен к голосованию за новых членов Совета ООН по правам человека. По результатам голосования Китаю доверили продвигать и защищать права человека в мире. Тибетцы с этим решением не согласны.
Тот факт, что уже более 123 тибетцев совершили самосожжение в знак протеста против китайского правления, показывает, что китайские власти не заслуживают места в престижном Совете по правам человека.
Всего были переизбраны 14 из 47 членов Совета. Их полномочия продлятся не менее 3 лет. Активисты в защиту Тибета передали ООН 1 000 000 подписей, которые они собрали в знак протеста против избрания Китая.
Мы хотим, чтобы Китай услышал наше послание, послание от 1 000 000 человек, которые говорят, что он не заслуживает места в Совете по правам человека.
Правозащитники отмечают, что самосожжения в Тибете за последний год проходили с беспрецедентной частотой. Сообщается о 60 погибших. Многие тибетцы говорят, что это отчаянный способ выразить протест против подавления китайским режимом их религии и культуры.
В среду украинский парламент собрался на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за 3 закона, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Однако депутаты разошлись, так и не нажав кнопки.
Украинский парламент отложил до 19 ноября голосование по 3 законопроектам. Их принятие требует Европейский союз для подписания соглашения об ассоциации. Среди законов о прокуратуре, об избирательном законодательстве и о лечении заключенных за границей самый спорный – последний. Он создает условия для выезда Юлии Тимошенко на лечение в Германию, чего требует ЕС. Ранее президент Янукович заявил, что готов подписать проект такого закона. Однако сейчас его соратники в парламенте, самая многочисленная фракция партии регионов, утверждают, что предложенные документы требуют доработки, и ни за один из 4 вариантов решения вопроса Тимошенко они голосовать не будут. Оппозиция заявила, что комиссия по помилованию при президенте Украины отказала в помиловании экс-премьера Тимошенко. Лидер фракции «Удар» Виталий Кличко отметил, что власть не желает подписывать соглашение об ассоциации.
Если власть сорвет подписание соглашения об ассоциации, тогда его обязательно подпишет новый президент.
Европейские наблюдатели, бывший президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европейского парламента также присутствовали на заседании Рады. Они надеются, что во вторник украинский парламент примет все необходимые законы.
Понимаем, что все это политически очень сложно, но надеемся, что найдется достаточно доброй воли, чтобы найти консенсус, чтобы во вторник в течение следующего заседания все нужные законы были приняты.
18 ноября должно состояться заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Они оценят, насколько Киев готов к подписанию соглашения об ассоциации.
Далее в выпуске. Во время климатического саммита экологи высаживают деревья. Всемирный торговый центр 4 распахнул свои двери. Парк возле Кремля создаст международная команда. Удивительные игрушки для новогодней елки. В столице Польши завершилась акция экологов по посадке 1000 деревьев. Активисты приурочили ее к климатическому саммиту ООН, который проходит в эти дни в Варшаве. Давайте посмотрим.
Пока делегаты климатического саммита ООН в Польше решают глобальные проблемы, поляки сажают вокруг своей столицы деревья. В лесу примерно в 50 километрах южнее Варшавы появились 9 тысяч саженцев. Последние 4 500 посадили во вторник. Таким образом, активисты-природозащитники решили частично компенсировать загрязнение воздуха, которое вызвал приезд делегатов саммита. На конференцию прибыло около 9 тысяч человек, используя при этом наземный и воздушный транспорт. А это, по мнению экологов, дополнительные выбросы СО2 в атмосферу. Идея акции принадлежит Яцеку Божику из экологической организации «Клуб Гая».
Одна из наших целей состоит в том, чтобы посадить 9 тысяч деревьев вокруг Варшавы, потому что в конференции будут участвовать примерно 9 тысяч человек.
При этом эколог считает, что решающее значение для сохранения экологического баланса планеты имеет сотрудничество.
Мы сажаем деревья, но говоря об изменении климата, самым важным для нас является сотрудничество. Если мы хотим сделать что-то для мира, мы должны сотрудничать. Среди нас есть дети, студенты, политики, экологи. Мы должны сотрудничать ради будущего.
На климатический саммит ООН в Варшаву съехались делегаты почти из 200 стран. Им предстоит обсудить принципы нового глобального соглашения, которое должно сменить Киотский протокол в следующем десятилетии. Конференция продлится в Польше до 22 ноября.
В Сочи полным ходом идут строительные работы в преддверии зимних Олимпийских игр. Однако не все местные жители довольны изменениями.
Черноморский курорт Сочи уже в предвкушении Олимпиады, которая начнется буквально через несколько месяцев. Однако строительные работы в городе идут полным ходом, и город меняется с каждым днем. К играм уже было построено 13 спортивных объектов, включая стадион на 40 тысяч человек, а также помещения для хоккея, лыжного спорта, сноубординга и катания на коньках. Ожидается, что Олимпиаду в Сочи посетит около 120 тысяч гостей. Впрочем, для некоторых жителей города это спортивное мероприятие принесло больше потерь, чем преимуществ. Местный житель Андрей Нефедов рассказывает, что поскольку его недавно отстроенные два дома портят городской пейзаж, их постановили снести. При этом вместо компенсации он сам должен будет оплатить около 6 миллионов рублей за демонтажные работы.
Ну вот дома вроде были бы были все нормальные, потом наверху там начали отсыпку грунта, как говорят, несанкционированную. В результате произошел оползень. В результате этого, значит, дома покосились. Мы хотели их выравнивать, но, как я предполагаю, в результате того, что Олимпиада буквально на носу, и чтобы не портить вид Олимпиады, дома решили снести.
Город Сочи, который нередко называют «российской ривьерой», всегда был популярным местом отдыха для россиян. Однако в последнее время все больше туристов выбирают зарубежные курорты, поскольку там предоставляют лучший сервис по более низкой цене. Как ожидается, игры должны вернуть городу популярность и открыть черноморский курорт остальному миру. Между тем, некоторые местные жители говорят, что из-за Олимпиады город потерял много исторических зданий.
Везде город полностью весь перекопали, поменялся интерьер. Много строек, разрушены архитектурные сооружения половины. Олимпиада пройдет хорошо, я думаю, успешно. Но Сочи от этого не выиграет, не плюсом станет. Местные жители, в принципе, и кто сюда приезжал отдыхать, они как-то не очень хорошо к этому относятся, к Олимпиаде.
Ради зимних игр в городе проводят капитальную реконструкцию, ведь обновлению подлежит практически вся инфраструктура.
Бытовые 3D-принтеры в ближайшие 3-5 лет станут такими же обычными, как и фотопринтеры. Так считают эксперты, которые собрались в Брюсселе, чтобы обсудить развитие новой технологии.
Создание объемных предметов любой формы. Сегодня это уже не фантастика. С этим заданием успешно справляются 3D-принтеры. При этом они все чаще появляются не только на промышленных предприятиях, но также и в наших домах.
Это удивительная технология. Во время создания чего-либо при помощи 3D-принтера вас ограничивает только ваша фантазия и материал.
Эксперты и энтузиасты в области 3D-принтеров собрались в Брюсселе, чтобы обсудить проблемы, которые начали возникать при массовом производстве этих аппаратов. 3D-принтеры позволяют человеку сделать буквально любой предмет самостоятельно, от чашки до сложного механизма. Для этого требуется только специальная цифровая модель, которая потом воплощается в физической форме. Вслед за этим возникает вопрос, каким образом создатели этих виртуальных объектов будут получать плату за свои разработки? Кто будет следить за соблюдением авторских прав? И кто будет нести ответственность за производственный брак?
Я думаю, в ближайшие 5-10 лет 3D-принтеры будут в наших домах такими же привычными, как фотопринтеры. Я видел статистику. Продажи каждый год увеличиваются на 50%.
Одна из главных причин такого быстрого роста популярности – постоянно снижающаяся цена. Сегодня бытовой 3D-принтер можно купить в среднем за 300 американских долларов. Один из участников конференции, архитектор Дэвид Эркан, представил объемный принтер компании Realize. Он считает, 3D-принтеры позволят уйти от массового производства вещей и внесут в жизнь людей больше творчества.
Я думаю, это создаст креативную среду для более молодого поколения, и это поколение также будет вовлечено в процесс.
Дэвид также рассказал, как 3D-принтер работает.
Это материал, моток пластмассового жгута. Жгут пропускается через эту трубку и попадает в отсек для печати. Затем материал начинает приобретать форму на этой платформе, которая нагревается приблизительно до 100 градусов.
За время конференции принтер Дэвида также успел создать объемную мини-тыкву на Хэллоуин. Возможно, материализовать практически любой предмет, не выходя из своего дома, мы сможем уже в ближайшем будущем. NTD, Брюссель.
Практически невозможное совершили венгерские врачи, когда спасли жизнь недоношенного ребенка. Мозг его матери умер в результате инсульта, но доктора смогли продлить беременность женщины.
Венгерские врачи совершили буквально чудо, сохранили жизнь недоношенного ребенка. Его 31-летняя мать фактически умерла за 3 месяца до появления младенца на свет. На 15-й неделе беременности молодую женщину сразил инсульт, и ее мозг перестал работать. Врачи медицинского центра Дебрецинского научного университета подключили женщину к системе жизнеобеспечения. В таком состоянии она оставалась в течение 3 месяцев. На 27-й неделе беременности ребенка достали с помощью кесарева сечения. Малыш весил всего 1,4 килограмма, но при этом был здоров. Кроме того, органы умершей женщины спасли жизнь еще 4 людям, которые нуждались в трансплантации.
До сих пор упоминалось только 2 случая о выживших детях, когда на 15-й неделе беременности мозг их матерей умирал. Но чем отличается этот случай от других, это тем, что завершился трансплантацией, то есть изъяли 5 органов, и таким образом теперь существует еще 4 спасенные жизни.
То, что все органы беременной женщины оказались здоровы, побудило врачей обратиться к ее родственникам с просьбой о донорстве.
Пока родственники скорбели по матери, им нужно было решить, что делать дальше. И они преодолели свои чувства и решили помочь другим.
Врачи говорят, что организм матери было необходимо поддерживать так, чтобы он функционировал как у живой беременной женщины. И доктора смогли этого достичь.
Часто даже после 2 недель на аппарате жизнеобеспечения донорские органы становятся поврежденными, а мы еще должны были поддерживать функции тела такими же, как у беременной женщины. Через 2-3 недели органы часто становятся непригодными для трансплантации, но в этом случае спустя 90 дней все органы оставались пригодными.
Медицинский центр Дебрецинского научного университета обнародовал кадры с процессом операции, но личность матери сохранил в тайне.
В Нью-Йорке открылся первый из небоскребов, которые строятся на месте башен-близнецов. Посетителей провели внутрь и даже показали смотровую площадку с захватывающим видом на город. Давайте посмотрим.
В Нью-Йорке на месте упавших башен-близнецов снова выросли небоскребы. 13 ноября состоялось официальное открытие одного из них – Всемирного торгового центра 4. Он появился на том месте, где в сентябре 2001 года произошел смертоносный теракт, унесший жизни 2700 человек.
Всемирный торговый центр 4 является первым зданием, строительство которого завершено на месте первоначального Всемирного торгового центра, существовавшего до 11 сентября.
ВТЦ-4 не самый высокий в комплексе. Это 72-этажное здание возвышается на 298 метров. Спроектировал его 85-летний японский архитектор и лауреат Притцкеровской премии Фумихико Маки. Он рассказал о своей концепции дизайна во время церемонии открытия.
We wanted to make
Мы хотели, чтобы здание обладало впечатляющим скульптурным эффектом, но в довольно спокойном исполнении.
One, two, three.
Внутри торгового центра есть смотровая площадка с обзором на 360 градусов. Но пока застройщики смогли сдать в аренду только половину из всех помещений, остальные остаются пустыми. В следующем году, как ожидается, должен открыться Всемирный торговый центр 1, который также называют «Башня Свободы». Американский совет по высотным зданиям и городской среде признал, что ВТЦ-1 станет самым высоким небоскребом в США. Башня с учетом ее шпиля устремляется вверх на 541 метр. Если пересчитать на футы, то получается число 1776, то есть год, когда Соединенные Штаты Америки провозгласили о своей независимости. Комплекс Всемирного торгового центра будет включать в себя еще несколько башен, а также концертный холл.
В Москве возле Кремля в скором времени начнется строительство нового суперсовременного парка. Конкурс на лучший проект зеленой территории выиграла американская компания.
Исторический центр Москвы скоро станет парком. На месте снесенной гостиницы России, которая стояла по соседству с Кремлем, планируют возвести парк под названием «Зарядье». Во вторник жюри, которое возглавил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, объявило победителя конкурса на лучший проект. Им стал международный консорциум, включивший архитектурное бюро из США, Dealers Cofidio плюс Renfro.
Первое место досталось, я думаю, самому, мне кажется, многонациональному консорциуму, самой интернациональной команде из всех участников. Это во главе с офисом из Нью-Йорка Dealers Cofidio команда, которая дополнена была и немецкими инженерами, российскими урбанистами, итальянскими транспортниками, и она заняла первое место.
Концепция проекта победителя заключается в том, чтобы создать зеленое пространство по принципам ландшафтного урбанизма. То есть дорожек в парке не будет, все деревья будут расти свободно. Всю территорию планируют разделить на 4 условные климатические зоны – степь, болото, лес и тундра. Более того, Зарядье оснастят искусственным микроклиматом, включая подогрев, ветер и освещение. Всего на проект планируют потратить 150-200 миллионов долларов. Средства будут выделены из городского бюджета. На территории Зарядья также появится парковка приблизительно на 500 машиномест. Мнения москвичей по поводу нового проекта разделились. Одни поддерживают идею парка, другие испытывают ностальгические чувства по снесенной гостинице.
Наоборот, сейчас.
Ну, я знаю, что здесь будет парк, и мне эта идея нравится. Мне кажется, если тут будет много зелени, это украсит это место.
Ну, я хотела бы вернуть гостиницу России. Вот, гостиницу России, она мне очень нравилась. Я выросла с ней.
Напомним, вокруг застройки этого места давно шли оживленные дебаты. Здесь хотели возвести торговый и бизнес-центр или обновленный отель. В результате власти приняли решение о строительстве парка. Ожидается, что строительство Зарядья начнется уже в конце 2014 года.
Украинские дизайнеры призывают украшать новогоднюю ель не банальными шариками и гирляндами. По их мнению, для каждого дизайна нужна отдельная история. Наши корреспонденты побывали на специализированной выставке, где посмотрели на елку-путешественницу, елку-борщ и другие творческие фантазии дизайнеров.
Что может быть лучше традиционного празднования Нового года и Рождества? Но украинские дизайнеры предлагают привнести в него элементы неожиданности, украсить королеву торжества по-особому, нарядить непривычными игрушками, а создать вокруг новогодней елки целую историю.
Мы предлагаем обязательно играть, обязательно создавать какое-то настроение, обязательно какую-то тему. Это может быть каждый год новая тема. Дети в семье с нетерпением будут ждать, что же будет на следующий год.
На выставке Christmas Emotions представлено более 50 концепций новогоднего празднования. В зале путешествий собраны елки из разных уголков мира. На африканской – шарики с зебрами и жирафами, а японская украшена заморскими птицами.
Это японская елка бонсай. Для нас Япония – это страна восходящего солнца, далекая-далекая страна. Мы думаем, что там живут райские птицы, поэтому у нее вот такие игрушки.
Композиция «Вокруг света за 80 дней» выполнена в ретро-стиле. И кажется, елка-путешественница вот-вот поднимется на воздушном шаре.
Она уже была во многих странах мира. Она собирает открытки, они развиваются.
Елка для офиса состоит из папок для документов, так сказать, празднуем, не забывая о важных делах. А эта елка тепло ожиданий может согреть не только душу. Есть елка для настоящих царей. Рядом с ней представляется как минимум рождественский бал в одном из императорских дворцов. Всем домохозяйкам должна понравиться елка-борщ. Глядя на такое, уж точно не забудешь, что еще положить в любимое украинское блюдо. Все мужчины должны оценить елку с автострадой. На ней соревнуются ретро-машины.
Здесь собраны коллекции эксклюзивных моделей. Они точь-в-точь, как модели вот, натуральные.
Но и любители домашних животных тоже не забыли. Елка Dog Fashion House увешана шариками, собаками самых разных пород. Словом, идей для оформления своей елки на выставке предостаточно. И самые юные посетительницы, похоже, уже придумали, как украсить свой праздник.
Я себе хотела бы такую елочку, которая была украшена разными-разными кристаллами, разным всем, разными тятьками, петьками, всем-всем-всем, что есть на свете.
Я решила на свою елку повесить какие-то игрушки, туфельки решила сделаю, и хочу какие-то сережки, бусики, то есть чтобы были такие... Какие-то украшения. Возьму какие-то мамины шарфики так на елку, как гирлянды сделаю.
Выставка Christmas Emotions проходит третий год подряд. NTD, Киев, Украина.
В Сеуле установлен кулинарный рекорд. В центре города в одном месте собралось несколько тысяч человек, чтобы приготовить традиционное блюдо, а потом накормить им обездоленных. Об этом следующий сюжет.
Более 3000 человек собрались в столице Южной Кореи, чтобы приготовить национальное корейское блюдо кимчи. Оно является собой остро приправленные квашеные овощи, в основном пекинскую капусту. Готовят здесь ни много ни мало 130 тонн этого продукта, чтобы потом передать его благотворительным организациям. При приготовлении кимчи используют маринад, который включает пасту из красного перца, чеснок, имбирь и рыбный соус. Этой смесью и натирают уже посоленную капусту.
Мы планируем отправить продукт 13 тысячам нуждающихся, детям-сиротам, а также пожилым, которые живут одни. Сегодня мы также пытаемся побить рекорд Гиннесса по самому большому числу людей, которые в одном месте готовят кимчи.
Среди поваров половина от крупной корейской продовольственной компании «Корея Якулт», остальные просто волонтеры.
Я очень счастлива принимать участие в этом фестивале. Хочу сказать спасибо за то, что дали мне возможность приготовить кимчи для нуждающихся людей.
Кимчи – очень острое блюдо. Оно напоминает мне индийскую еду, в которой также много специй и остроты. Еще мне нравится, что кимчи – очень здоровая еда. Ее можно подавать практически с любым блюдом. Также отлично, что можно вот на таком мероприятии помочь бедным людям в Корее.
Это блюдо занимает такое важное место в жизни корейцев, что во время фотографирования вместо привычного «чиз» они говорят «кимчи». А вот попадет ли это мероприятие в Книгу рекордов Гиннесса, неизвестно. Никаких комментариев на этот счет пока не поступало.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.